Здравствуйте. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Здесь мы говорим о том, что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
По всей России продолжаются митинги против пенсионной реформы, а в приемную Госдумы уже поступило 2,5 миллиона подписей граждан, которые выступают против повышения пенсионного возраста. Социологи опубликовали исследование, согласно которому подавляющее большинство россиян реформу не поддерживают. В России вступил в силу закон, который позволяет сотрудникам ГИБДД без оформления протокола и предварительного теста на опьянение отправлять на метасвидетельствование любого водителя. И если при анализе обнаружится по меньшей мере 0,3 грамма спирта на литр крови, это будет основанием для административной ответственности. Наказание пока остается прежним – лишение прав на срок от года до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Тем временем Федерация автовладельцев России обнаружила, что 76% автозаправок не доливают бензин. В независимом топливном союзе сначала предложили отнестись к этой информации с известной долей критичности, поскольку выборка не репрезентативна. Активисты ФАР провели замеры только на 34 заправках в 13 регионах, а затем и вовсе заявили о намерении судиться с Федерацией. Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта, водительского удостоверения и документа о регистрации транспортного средства. Загранпаспорт обойдется теперь в 5000 рублей, детский вдвое дешевле. Пошлина за водительское удостоверение составит 3000, а за документ о регистрации транспортного средства – 1500 рублей. Во всех случаях речь идет о документах нового поколения.
Если же у вас есть загранпаспорт и в ближайшее время вы собирались отдохнуть за границей по путевке, то уточните название туроператора. В России за лето обанкротилось уже несколько крупных игроков туристического рынка. Во вторник о прекращении работы объявила старейшая российская турфирма ДСБВ Турс. А за несколько дней до этого чартерные программы свернули туроператор Аврора БГ и компания Натали Турс. Ее задолженность составляет около 15 миллионов долларов, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Проблемы у Натали Турс начались в конце июня. Сначала туроператор отменил чартерные рейсы в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Затем отели не подтвердили бронь из-за отсутствия оплаты. Спустя несколько дней компания заявила, что прекращает продажу путевок и аннулирует уже купленные туры с вылетом до конца сентября. Как рассказал глава Натали Турс Владимир Воробьев, таких туров оказалось около 10 тысяч, а их общая стоимость – 15 миллионов долларов. 4 июля в Натали Турс сообщили, что выплатили около 800 тысяч рублей туристам за несостоявшийся отдых. По данным Ростуризма, за границей сейчас находится более 3500 клиентов Натали Турс, и они вернутся в Россию в течение 2 недель. При этом, по словам Воробьева, компания не собирается прекращать деятельность и использовать свои финансовые гарантии для возмещения денег туристам. Натали Турс работает на рынке с 1992 года и продает путевки в десятки стран мира. Глава компании Владимир Воробьев связал нынешние проблемы с сокращением спроса на зарубежный пляжный отдых, в том числе из-за чемпионата мира по футболу, и с ослаблением курса рубля. Туроператор надеется с 1 октября снова начать отправлять туристов на отдых. Помимо Натали Турс, с проблемами столкнулись еще несколько туроператоров. Одна из старейших компаний, ДСБВ Турс, начавшая работу в 1991 году, объявила о своем уходе с рынка. В июне о приостановке работы заявили «Радуга Тревел», «Полар Тур», «Матрешка Тур», а компания «Аврора БГ» пока отменила только чартерные рейсы. Прошлая крупная волна банкротств среди туроператоров прокатилась летом 2014 года. Из-за финансовых проблем, вызванных политической ситуацией и падением курса рубля, разорились несколько крупных российских компаний – «Лабиринт», «Нева», «Южный Крест». Пострадало около 75 тысяч человек. Банкротство в 2012 году туроператора «Ланта Тур Вояж», страховка которой не смогла покрыть компенсации всем туристам, привело к созданию ассоциации «Турпомощь». Она помогает российским туристам за рубежом, если у них возникли проблемы из-за финансовой несостоятельности туроператора. Членство в «Турпомощи» обязательно для всех компаний, работающих на рынке выездного туризма.
Это Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. О том, что делать туристам в подобной ситуации, как вернуть деньги и насколько может затянуться этот процесс, спросим у юриста Эдуарда Шалоносова. Он со мной в студии «Радио Свобода». Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять прямо под окном трансляции этой программы на YouTube. Ну, Эдуард, скажите, пожалуйста, что делать туристам, которые накануне поездки за границу или прямо уже во время этой поездки узнали о том, что все, оператор, туроператор банкрот или не приостанавливает свою деятельность, но отменяет чартеры, как себя вести?
Ну, во-первых, нужно разобраться в терминологии закона, федерального закона об основах туристической деятельности. Это у нас статья 17.1 или 17.1, которая указывает о том, что мы сейчас уберем приставку «не», и туроператор в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств нарушил право потребителя. И в этот момент, именно в этот момент, потребитель, то есть турист, имеет право обратиться в страховую компанию. Это Ингосстрах. Кто говорит, что туроператор не обанкротился или не приостановил свою деятельность, он просто юридически заблуждается. Не отличает житейского от юридического, потому что в законе четко указано и прописано черным по белому неисполнение или ненадлежащее исполнение. А почему это так сделано? Если банкротство, это через несколько лет будет вынесено решение арбитражного суда. Приостановление, ну, можно привести пример компании Бриска, которая до сих пор не приостановила свою деятельность, получается более 1,5 лет, туристы бы ожидали, ожидали и ожидали. Ждите, ждите, да? Поэтому сейчас действие следующее у потребителей. Они собирают все документы. Это должен быть договор о реализации туристского продукта. Копия чека, либо выписка по банку, все в зависимости от того, в какую компанию они платили. Потому что у меня на обслуживании, к примеру, онлайн-агентство есть, где чек высылается по почте, и у потребителя в том числе есть эквайринговый чек, это приходящий СМС. Подтверждение на бронирование, либо лифт бронирования. Туристские документы, которые присутствуют. Копию договора нужно попросить между турагентом и туроператором Натали Турс. Если же турагент работал через субагентов различных, бывают моменты, когда турист приходит в турагентство, у турагента нет прямого договорного процесса с туроператором Натали Турс, и он работает через некий центр бронирования.
Вот простите, я вас в этом месте перебью, чтобы было понятно все-таки. Вот эти все документы, которые мы собираем, мы их несем или запрашиваем в случае, если у нас не оказалось нужного. У кого? У турагентства?
Смотрите,
мы... У туроператора? У кого?
Мы запрашиваем, все зависит от того, у кого приобрели. Бывают продажи или покупка напрямую у туроператора Натали Турс через онлайн. Это означает, мы у них запрашиваем. Если же этих документов нет, и вы напрямую бронировали услугу у Натали Турс, к примеру, вам не выгрузили договор, вам не предоставили чек, к сожалению, это только через судебный порядок. Взыскание денежных средств Натали Турс и только после этого в Ингосстрах. Угу. Только после этого.
А почему именно Ингосстрах? Потому что эта страховая компания обслуживает конкретного оператора?
Или... Совершенно верно. Угу. Она его застраховала на пул 50 миллионов рублей.
Угу. И, соответственно, она должна нести сейчас ответственность вот за риски.
В рамках 50 миллионов, совершенно верно. Если будет 1 000 000 человек, значит, каждый получит по рублю. То есть пропорционально.
Угу. Но сейчас пока говорят о 10 тысячах человек, то есть надежда, что...
Марьяна, я улыбнусь, и самый минимум, точка ноль или точка начала, это от 2,5–3 тысяч человек.
Угу. Которые сейчас могли пострадать.
Вот уже пострадали. Уже пострадали. 2,5–3 тысячи человек уже пострадали.
Угу.
И ком нарастает. Их все больше, больше и больше. Проблема в том, что туроператор Натали Турс не сообщает своим клиентам, что происходит.
Ну, тем не менее, справедливости ради нужно отметить, что, во-первых, руководитель компании недавно дал пресс-конференцию, что-то разъяснил. Во-вторых, Российский союз туриндустрии что-то пытается разъяснить. И вот, в частности, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии в интервью «Радио Свобода» рассказала о возможных причинах проблем туроператора и о том, как обстоят дела у туристов из «Натали Турс». Давайте посмотрим.
июнь вообще, в принципе, месяц такой понижения продаж. После майских праздников люди обычно, так сказать, пережидают, и дальше уже едут июль-август. Это пиковые продажи. А кроме того, вот последние две недели рынок вообще стоит. Чемпионат мира по футболу. Те, кто хотели уехать в этот период, они уехали. А остальные смотрят футбол, наше все. И никакие туры, как вы понимаете, не покупают. И это отмечают все туроператоры. Те, кто работает не с оборотных средств, у них есть какие-то финансовые запасы, они это могут переждать. А те, кто ждет денег, чтобы заплатить за предыдущие купленные туры, они, конечно, проваливаются, потому что люди уже вот уезжают, а отели еще не оплачены. С этим мы столкнулись прежде всего в отношении Натали Турс, когда на прошлой неделе в Турции и на Хайнане, это были уже такие последние случаи, что называется, люди приехали отдыхать, у них отель не оплачен. Попросили повторно оплатить. Это значит что? Что Натали, деньги, которые у них поступают, текущие, люди купили туры, в первую очередь деньги направляются либо на погашение долгов, либо и на погашение долгов, и на оплату предыдущих туров, купленных раньше. А поскольку оборотные средства не поступают, то за вот эти последние купленные туры они не успевают заплатить до того момента, когда люди уезжают уже отдыхать. Люди приезжают, отели не оплачены. Сколько человек пострадают в результате того, что Натали Турс аннулирует сейчас все туры и остановил чартерные все программы, не может сказать даже сам господин Воробьев. Он говорит, порядка нескольких тысяч. Механизм компенсации, который предусмотрен законом, вот те же самые финансовые гарантии, а их у Натали Турс в общей сложности 156 миллионов рублей, которые могли бы сейчас пойти на компенсацию несостоявшихся туров, этот механизм не включается до тех пор, пока компания не объявит об остановке деятельности. Это просто, ну, такая технология. То есть компания объявляет об остановке деятельности, составляет подробный реестр всех несостоявшихся туров пофамильно, и против каждого указывается сумма, сколько стоит этот тур. Таким образом подсчитывается, сколько человек пострадали и какая нужна сумма на компенсации. Так вот, компания Натали Турс этого не делает. Вера господина Воробьева в то, что он сейчас через две недели возобновит продажи и к нему пойдут люди покупать туры, это, конечно, утопия, понятно. Поэтому вариант только один – остановить деятельность компании, включить компенсационный механизм и радоваться, если вот этих 156 миллионов рублей хватит на возмещение убытков, на компенсацию несостоявшихся туров всем туристам, которые эти туры купили.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org и нашем канале в YouTube. Программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В студии со мной юрист Эдуард Шаланосов, с которым мы обсуждаем проблемы, возникшие у тысяч российских туристов из-за финансовых проблем туроператоров. Вопросы Эдуарду и комментарии можно оставлять прямо под окном трансляции программы в YouTube или пишите их в своих соцсетях с хэштегом ЧИП. Ну, вот для начала, пожалуйста, скажите, а как вы относитесь к этой теории о том, что такие проблемы у российских туроператоров начались именно из-за футбола? Вот начался чемпионат мира по футболу в стране, и тут же сразу несколько операторов обанкротились или какие-то у них...
Ну, вначале нужно разобрать, все-таки разберем всю речевку Ирины Тюриной. Первая ошибка, которую она сказала, господин Воробьев. Господин Воробьев юридически никакого отношения к компании Натали Турс не имеет. Обоснованное это тем, что обанкротился не бренд Натали Турс, а обанкротилась в кавычках, скажем, компания Панорама Тур. Совершенно иной генеральный директор. Господина Воробьева там нет. И если мы будем говорить с точки зрения закона, Марьяна, он скажет, вы знаете, я говорил, ради говорил. Вы могли бы проверить учредительные документы, кто я там такой. Зачем вы меня вообще слушали? Угу. Я могу вам рассказать и о Аврора БГ, вы меня тоже будете слушать. Это первая ошибка. Вторая ситуация, что мне критично не понравилось, что Ирина Тюрина сказала следующее, что выплаты и компенсационный фонд может быть запущен только с момента приостановления деятельности. Это ошибка. Все-таки рекомендую каждому человеку, кто работает в РСТ, прочитать закон как минимум. Статью 17.1. Потому что выплаты начинаются с момента неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств.
То есть вы начали
Абсолютно.
Разговор сегодняшний.
Это большая ошибка. Ну, а, конечно же, что же июнь пришел, и сразу же все провалились. Ну,
Из-за футбола.
Из-за футбола. Виноваты ноги. Да ладно бы красивые женские ноги. То ноги футболистов. Это неправда. По одной простой причине. Мы можем посмотреть поток, сколько иностранцев прилетело и сколько российских граждан приобрело. На самом-то деле билеты дорогие на футбол. И многим хочется не посмотреть в душной Москве футбол, а выехать на море. И многие реально выехали. Июнь здесь ни при чем. У многих улетают компании, улетают борта. Да, они, возможно, полупустые. И нужно сразу обратить внимание. Кто-то говорит, вот борт полупустой. Наверное, мне повезло. Нет, уважаемые туристы, просто в этот период и в это направление летит такой борт. Это такое направление. Дело в том, что когда мне говорят, вот июнь провальный. Ну почему же тогда в июне не обваливаются все туроператоры? Почему тогда остались крупные туроператоры «Библиоглобус» и другие? Почему? Критика не выдерживает никакой реплики.
Хорошо, ну а вот если все-таки от теории перейти к практике, и вот здесь Ирина Тюрина упоминала о туристах, которые столкнулись с этой ситуацией неприятной для них, уже прибыв на место, да, когда они прилетели, приехали в отель, а в отеле им говорят, ребята, за вас не заплатили, если вы хотите поселиться, давайте оплачивайте сами. Что делать в этой ситуации человеку, особенно если у него, ну, нет денег, чтобы самостоятельно оплатить жилье?
Самое интересное, что Ирина почему-то, Тюрина промолчала, что туристы прибыли и несколько дней-то жили.
Да, на месте.
Совершенно верно. Это порочная практика большинства ательеров, именно владельцев отелей.
То есть людей берут в заложники,
Нет, немножко по-другому. Что же происходит? Приезжает клиент в отель. У него спрашивают, биты ваш ваучер? Он говорит, вот мой ваучер. Все хорошо, пожалуйста, селитесь. Все, осуществляется гостиничная услуга. Туроператор не хочет исполнять обязательства на территории России. И ровно в этот день, и ровно в эту секунду ательер говорит, вы знаете, когда я вас селил, я посмотрел, ваучер действительно, номер оплачен. А сейчас я каким-то образом чудесным вспомнил. Ай-яй-яй, ваучер не оплачен, номер не оплачен.
Да, и что человеку-то делать в этой ситуации?
Что человеку делать? Первое, настаивать на оставлении его в этом отеле и продолжение оказания гостиничных услуг. Если же ательер настаивает на выселении, нужно сделать две вещи. Первое, это обязательно сообщить на сайт Турпомощь, электронный адрес секретарь@турпомощь.ру. Указать все реквизиты, от кого, когда, куда летим, наименование отеля, свой номер телефона, e-mail адрес, и Турпомощь обязана вывести всех этих туристов. Что входит в эвакуационную службу Турпомощи, назовем это так? Угу. Оплата отеля проживания до момента вывоза потребителя. Возможно, это будет другой отель, возможно, этот отель. И полетная программа, авиабилеты на территорию России. Угу. Неважно, будет это Хатанга, это будет Москва или Санкт-Петербург. В ту точку планеты Земля.
Откуда человек прилетел?
Откуда прилетел? Вообще, совершенно верно.
Вообще Турпомощь показала свою эффективность вот за время своего существования?
Знаете, у каждой организации есть какие-то шероховатости. Скажем, в большинстве случаев она спасает. Но вот сейчас я вижу ситуацию, когда Турпомощь встала в позицию «нет». Почему нет, это сложно. Наверное, останется за кадром и на совести управляющих лиц этой компании, да, Турпомощь. И тем не менее, Турпомощь, повторюсь, обязана в силу закона вывозить этих людей и оказывать помощь. Угу. Не дожидаясь, когда им кто-то напишет. Почему? Потому что резонанс на самом деле широк. И сейчас им нужно запрашивать у туроператора. И говорить о каком-то реестре, Это неправда. В законе этого нигде нет.
Ну, то есть это какие-то уже внутренние установки, правила для, ну, для того, чтобы действовать вот так или иначе в этой ситуации.
Но, на мой взгляд, к сожалению, лично мое профессиональное мнение, это попытка чуть-чуть отсрочить. А вдруг господин Воробьев, который является только всего лишь президентом компании, ну, условно, номинально он смотрит за этой компанией, юридически никакого отношения не имеет. Вдруг он найдет какие-то денежные средства. И турпомощи не придется изыскивать средств на вывоз и эвакуацию туристов.
А насколько реальна вообще эта ситуация? Ну, вот Ирина Тюрина сказала, что довольно странно ожидать, что спустя 2 недели проблема решится, и люди пойдут в Натали Турс покупать новые туры после того, что случилось с компанией
она
сейчас.
Единственная права, что они пойдут. Только цель у них будет отдай то, что взял. Угу. Никто не придет в компанию и скажет, послушайте, вы знаете, мы тут граблями себе в лоб уже стукнули, мы тут еще хотим вам денег дать. Не желаете ли их получить?
Ну, вообще существуют разные способы общения со своими клиентами. И вот как, например, решают проблему туристов, собиравшихся в отпуск по путевкам компании ДСБВ. Это одна из старейших туристических компаний России, пережившая несколько кризисов, включая дефолт 1998 года. Но на днях она объявила о своем банкротстве, рассказывает Мумин Шакиров.
Туроператор ДСБВ «Турс» объявил о прекращении деятельности несколько дней назад. Эту информацию опубликовал на своей странице в социальной сети собственник и гендиректор фирмы Карен Гончаров.
Я мог бы назвать целый перечень проблем от макроэкономики, микроэкономики и так далее, но в конечном итоге это ответственность предпринимателя всегда, который занимается этим бизнесом. В данном случае это моя ответственность. Я просто на очередном этапе не справился.
Офис одной из старейших компаний в России, ей больше четверти века, расположен в центре Москвы. Окна выходят на Тверскую улицу. Правда, Карен и его сотрудники занимают в старинном здании скромные помещения, куда и приходят за компенсациями клиенты.
Ну, я же не знаю всю эту кухню, как работают туроператоры, вот, в том числе ДСБВ. Но вот по телевидению такая информация прошла, что неправильно провели расчет в связи с чемпионатом мира. Вот эта информация была, я ее видела.
Первые 2 дня после объявления Гончаровым информации о банкротстве офис буквально набился людьми. Клиенты были взволнованы, но сотрудники ДСБВ «Турс» быстро разрулили ситуацию, и народ теперь без паники ждет обратно своих денег через страховые компании. Правда, это произойдет не скоро.
Мы приняли доброжелательно достаточно. Но пока еще о приеме говорить преждевременно, потому что теперь я буду звонить в страховую компанию и договариваться о выдаче денег. Что дальше будет, я пока не знаю. Но это опять же время, это по будним дням, это мне нужно сегодня звонить и где-то опять выкраивать время, чтобы обращаться.
Страховая компания «Орбита», у которой мы находимся на фингарантии, ведет себя очень прилично. Они по согласованию с нами прислали своих специалистов к нам в офис, которые консультируют клиентов, отвечают на телефонные звонки и так далее.
По словам Карена Гончарова, страховые выплаты будут произведены в течение 30 дней. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.svoboda.org и нашем канале в YouTube. Программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В студии со мной юрист Эдуард Шалоносов, с которым мы обсуждаем последствия финансовых проблем российских туроператоров. Кстати, скажите, пожалуйста, Эдуард, а хватит ли на всех компенсационного фонда вот этого, да, если иметь в виду, что проблемы не только у Натали Турс, но и еще нескольких операторов под вопросом что-то с Авророй БГ, непонятно тоже в каком она состоянии, ну и опять же чемпионат мира по футболу, в котором винят, значит, операторы, точнее говорят, что это из-за него все случилось, он еще не закончился, и того и гляди, кто-нибудь, не дай бог, еще обанкротится. Откуда деньги будут брать? Хватит на всех?
По практике нет. Прямолинейно, честно говорю, не хватает. Когда туроператор заявляет о каком-то количестве пострадавших, это всегда нужно умножить на 2, на 3. всегда по практике. Туроператор говорит 5 тысяч человек, в действительности 15, 20, 25 тысяч человек.
А почему же эти другие люди молчат? Почему они никак не дают о себе знать? Почему мы не слышим о них?
Все очень просто, Мариана. Вылет у человека в сентябре, в октябре, в декабре. Он сейчас поехал в Рим. Вот один из моих клиентов, кто пострадал в Натале, точнее его родители. Он только сегодня узнает, что туроператор Натали Турс, по сути, обанкротился, в кавычках. Угу. Как он об этом узнал? Просто зашел на социальную страницу в Facebook и видит, что же это такое, как обанкротился. А у меня родители вот в июле должны были полететь. Как так?
Деньги уже заплачены.
А деньги уже все оплачены. То есть у них продажи вплоть до декабря. Зачем людям сейчас беспокоиться? Они могут где-то отдыхать по другим туристическим направлениям. И понимая, что они наконец-то приедут и поедут в солнечную Испанию в декабре месяце, перед Новым годом. О чем им думать? А когда они придут в декабре и скажут, а что это вообще происходит? И будет вывеска. Сдается в аренду. Здесь никого нет. Угу. И они спросят, а что же происходит?
А им уже будет поздно требовать назад свои деньги?
Если туроператор не сообщит этим людям, или турагенты не сообщат этим людям, им, может быть, реально будет поздно. По одной простой причине. Как происходит формирование реестра выплатного дела? Туроператор передает фамилии, имена и список оплаченных туристских продуктов.
Угу.
Туристы после того, как они собрали пул документов, идут в страховую компанию, в данном случае Ингустрах. Ингустрах сверяет всех туристов, которые прибыли несколько месяцев, иногда до 2,5, сверяет то, что предоставил туроператор. Если турист предоставил документы и платежный документ от турагента или центра бронирования, а по плате туроператора туристского продукта, страховая запрашивает у туроператора, у кого-то операционного директора или у кризисного менеджера, он либо подтверждает, либо говорит нет, отрицает.
Угу.
И только после этого начинаются выплаты.
Угу.
Только после этого. Нельзя прийти и сказать, вот я тут первый, и я вот быстренько здесь получу.
Сколько времени, в принципе, может уйти вот на то, чтобы получить хоть какие-то деньги?
Из практики от 3 иногда до полугода месяцев. 3-6 месяцев.
Человек получит всю сумму, которую заплатил, или это тоже как кому повезет?
Нет, только пропорционально. 50 миллионов дробится на заказы. Что значит заказ? В туристическом рынке существует понятие «туристский продукт комплекс». Вот, к примеру, мы с вами летим, и кто-то еще из студии, да, настроя. Это означает, что получит плательщик пропорциональную сумму. Это не значит, что каждый из нас получит.
Ах, вот оно.
Совершенно
так.
Верно. По сути, турист в законе, он трактуется в выплатном деле как заказчик. Mm-hmm. То есть, если я лечу со всей своей большой семьей, 15 человек, получу только я один. Это не означает, что пятеро детей, два брата, три сестры получат эти денежные средства.
Да, но вы же получите всю сумму, которую заплатили.
Только маленькую часть. Пропорциональную.
Значит,
понятно. 50 миллионов нужно будет поделить, сколько будет заказов.
То есть в этом случае больше повезет человеку, который летит в гордом одиночестве, собирался куда-то лететь, потому что ему не надо будет.
Да. Не надо же, то есть,
и он пропорционально получит большую сумму относительно
других. Если мы исходим, что улетела компания друзей, да. Если летела семья, ну, здесь разницы нет, что он один, что семья летела.
Угу.
Бюджет един. Если же компания летела, 2-3 номера приобретали, значит, будут делить 3000 рублей на четверых.
Да, ну скажите, что ждать-то этим летом? Еще каких-то новых банкротств туристических операторов? И как поступать людям, которые все-таки планировали выехать на море, за границу?
На мой взгляд, этого не произойдет, потому что я лично, мое мнение, я могу так сказать, 5 минут назад я обратил внимание на реплику госпожи Ирины Тюриной, что в июне футбол виноват. Тогда почему же почему мы не говорим, что в Российской Федерации обвалился туроператорский рынок? Потому что все до единого винят футбол, ноги футболистов, июнь и все, конец. Нет, туроператоры будут устойчивые. Много реально. Это Библиоглобус, это Coral, это Annex. Они сидели и будут сидеть и переждать кризис.
Угу.
И лично я уверен, если бы Натали Турс не вело себя так некрасиво. Вот, госпожа Тюрина сказала, что на Хайнанине были оплачены туристские путевки. Нужно было ей все-таки добавить, что господин Воробьев сказал следующее. В Китае и в Турции виноваты сотрудники банков, ибо они праздновали праздник Рамадан, священный мусульманский. Я поверю в Республику Турция. Только мне сложно понять, при чем здесь Китай со своим буддизмом и с коммунистической партией, и с религиозными праздниками.
Ну, то есть получается, что сейчас все-таки руководство туроператора старается кого-то другого обвинить
абсолютно
в случившемся,
постоянно.
Вместо того, чтобы взять ответственность на себя и уже начать решать проблемы туристов.
Начнем с того, что это продолжается на Натали Тур достаточно давно, много лет. Я обслуживаю как туристов, так и турагентские компании, мне звонят и говорят: а нас нет на рейсе, Эдуард, что происходит? Я звоню своему клиенту и говорю: скажи мне, пожалуйста, оплачен заказ? Да, оплачен. Платежные поручения мне пришли. Я смотрю, звоню в компанию туроператора Натали Турс. Вы знаете, ну вот так получилось, что виновата авиакомпания.
Угу.
Я говорю: как авиакомпания? Сразу 20 человек?
Ну, то есть, получается, по вашему опыту просто и оператор как-то не очень хорошо себя вел.
Я скажу так, он поступил архинечестно. Вот по сравнению с ДСБВ Групп, я увидел сейчас от Карена искренность, открытость и готовность к сотрудничеству. То есть турист пришел, и ему говорит: я не буду от тебя убегать, я тебе честно скажу, когда, что, почему и зачем.
На это же хочется рассчитывать и со стороны других операторов, которые оказываются в такой неприятной и тяжелой для них финансовой ситуации.
Редко такие попадаются качества руководителя. Я, наверное, так скажу, все-таки от туроператора хочется ответственности. Коли турист отдал вам 100, 200, 500 тысяч рублей, значит, и ты должен к нему на эту же сумму и, в принципе, относиться так же. А когда тебе отдали деньги, то есть за тебя проголосовали рублем, а ты говоришь: ну и все. До свидания. Вот это отношение больше всего настораживает. К сожалению, сторона компании Натали Турс, она вела себя, в принципе, так много лет.
Угу. Ну и, собственно, вот сейчас люди это, к сожалению, вынуждены расхлебывать. Спасибо, юрист Эдуард Шланосов. В эфире «Радио Свобода» мы обсуждали проблемы российских туристов и российских туроператоров. Последние несколько дней Рунет шумел из-за новой наркоистории. Полиция в Москве задержала с поличным опасную преступницу, мать-одиночку, решившую сбыть психотропные препараты. Анастасия Тищенко напомнит, как развивались события.
Мама в тюрьме, старший сын в детском доме, младший в интернате для инвалидов. Так могла закончиться история москвички Екатерины Коновой, которую обвиняли в сбытии наркотических средств. Арсений, младший сын Екатерины, инвалид. Он дышит через трубку, питается через трубку. Каждый день его мучают сильные судороги. Чтобы помочь Арсению, Конова через интернет приобрела дорогие микроклизмы с диазепамом. В России они не продаются, а за их незаконное хранение и сбыт грозит от 4 до 8 лет тюрьмы. Екатерина утверждает, что не знала этого. Когда в благотворительном фонде женщине посоветовали получить бесплатно диазепам в ампулах, она решила вернуть часть денег в семью и продать микроклизмы на том же форуме. Покупатель нашелся быстро, но оказался сотрудником полиции, который проводит контрольную закупку. Проверить решили именно Екатерину, хотя в чате подобных запросов хватает. Вот, например, молодой человек хочет купить тот же диазепам. По версии следствия, Конова незаконно хранила указанное психотропное вещество с целью незаконного сбыта. История попала на федеральные телеканалы, а в интернете проходил сбор подписей под обращением в прокуратуру с просьбой прекратить уголовное дело.
Вот же ж герои! Наркокартель накрыли, внедрились на форум замумуканных мам и выследили. Высший пилотаж полиции.
У них план по поимке, им надо его выполнить. Неужели он не видел, кого он под статью подводит? Конечно, видел, конечно, все понимал.
Но есть и те, кто считает, что женщина сама виновата.
Давайте без слюней и соплей. Мать ребенка законодательство нарушила? Да, нарушила. Закон кривой и рассчитан на таких, как она.
Во многом благодаря шумихе в прессе Екатерину сначала оставили под подпиской о невыезде, хотя могли отправить в следственный изолятор. А сегодня в московской полиции сообщили об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.
Для Екатерины Конновой эта история завершилась самым благополучным образом. В дело вмешалась уполномоченная по правам ребенка, прокуратура, министр внутренних дел. Даже в Кремле заявляли, что в данном конкретном случае не должно быть места формальному подходу. И сегодня стало известно, что постановление о возбуждении уголовного дела о незаконном сбытии психотропных веществ отменено. По словам адвоката Конновой Юрия Манукяна, во многом это произошло благодаря общественному резонансу. Но почему подобные уголовные дела возможны в принципе? Этот вопрос я задала президенту Лиги защитников пациентов Александру Саверскому. И вот что он рассказал.
В связи с историей Екатерины Конновой многие начали говорить о том, что да, конечно, это ужасно, что полиция себя так ведет, но все-таки она же нарушила закон. И по большому счету незнание закона не освобождает от ответственности. Но с вашей точки зрения, почему такое в принципе стало возможно? Почему люди, при том, что есть вполне легальные аптеки чуть ли не на каждом углу, вынуждены продавать и покупать лекарства в интернете через сообщество, через форумы?
Тут нет одного ответа. Это комплексная проблема, которая начинается с того, что позиция государства и закона, собственно, соответственно, что препарат, который не зарегистрирован в России, вообще не имеет права тут обращаться. Если он не имеет права обращаться, то, соответственно, вы не можете его ни купить, ни продать, ничего. И даже та деятельность, которая связана с пересечением границы, да, она там регулируется приказами Минздрава. Вот. Но главная проблема в этой ситуации состоит в том, что далеко не все препараты, которые производятся в мире, зарегистрированы в России.
Почему так происходит?
А государство считает, что должен быть заявитель, интересант, который заявляет о регистрации препарата. Это либо сам производитель, либо, соответственно, его какие-то представители, дилеры, дистрибьюторы и так далее. То есть, если какая-то компания считает, что ей невыгодно приходить на наш рынок по каким-то причинам, вот, то, соответственно, наши люди этого лекарства и не увидят. Логика такая странная. Ну, вот. Она на самом деле странная, потому что на самом деле, конечно, заботливое государство должно себя по-другому вести. Если она видит, что препарат нужен, оно вообще должно само его привезти сюда, да, закупить там.
Ну,
вот. Но, вот, понимаете, с этого момента уже не так важно. То есть государство должно обеспечить людей. Вот да, дальше начинается второй вопрос. А почему эта мама за свои деньги покупает такому тяжелому ребенку вообще какие-то лекарства? Это вообще странно само по себе, да? Вот. И это второй вопрос. Оказывается, есть ряд препаратов или там форм выпуска, как в данном случае. Да, реланию можно добыть, но для детей это неудобно. Понимаете, для детей нужна микроклизма, это правда удобно. Вот. Это как же, так же, как можно пить таблетки ибупрофена, а можно дать детям нурофен-сироп. Это вот ровно такая же ситуация, понимаете. Но вот эпилептический ребенок и таблетка – это сложная история во время припадка. Поэтому вот форма выпуска другая, вот, она не зарегистрирована, вот, значит, все, он не имеет права обращаться, она, более того, там, она действует без лицензии, там, с нарушением всех норм, там, и так далее, это все, преступление налицо. Вот, но на самом деле за всем ее этим так называемым преступлением стоит преступление государства, вот, о том, что оно, соответственно, не позаботилось о том, чтобы у этой мамы был доступ к этому лекарству, о том, чтобы оно было, на самом деле, в идеале бесплатно, вот, и так далее. И мы за это сейчас ее посадим.
О каком приблизительно числе людей вообще идет речь, когда поднимается вопрос о приобретении препаратов каких-то через форумы? Десятки, сотни, тысячи?
Ну, я думаю, тысячи это точно. Вот. Ну, там половина орфанки сидит без государственной поддержки. Вот много форм выпуска, новые препараты, формы выпуска. У нас даже то, что по льготам входят во все перечни, даже стандарты, и то идет вот много жалоб из регионов о том, что недоступны препараты. Под разными предлогами им отказывают, типа денег нет, но вы держитесь. Вот это же тоже не новость, да, как бы это известная проблема. У нас по нашим опросам 85% населения считают, что лекарства недоступны. 85%. Что же говорить о незарегистрированных препаратах? Изначально это правонарушение.
Скажите, а вот те люди, которые, ну, от чистого сердца помогают заинтересованным пациентам или их родственникам и привозят из-за границы какие-то препараты, которых нет в России, да, они насколько рискуют?
Понимаете, вот та же самая Екатерина, да, если брать Конова, вот она там, сколько сделок она до этого таких провела, мы не знаем, да, и там сколько так, она же как-то это купила у кого-то, значит, кто-то ей это продал, значит, там государство промолчало, раз, два, три, пять, она даже не думала, что это незаконно, понимаете, не юрист. И вдруг бах. Вот. Также и люди, которые везут через границу, там, ну, какие-то нормативные акты есть, ну, вот, но это как прочитать. То отношение Конновой мы направили на Следственный комитет заявление, потому что мы считаем, что она действовала в ситуации крайней необходимости для своего ребенка, в интересах своего ребенка. Это исключает уголовное преследование и вину. А кроме того, данное деяние, ну, я считаю, невиновным, потому что там не было общественной опасности, а это, соответственно, опять не уголовная вина. Вот, потому что, извините, 5 микроклизмами наркомана удовлетворить точно нельзя.
А что должны предпринять чиновники для того, чтобы, в принципе, такие вопросы...
Надо пересматривать всю систему, на самом деле. Во-первых, государство должно все-таки взять на себя функцию лекарственного обеспечения. Вот, понимаете, у нас сейчас мэр разбирается, например. Вот он озаботился там состоянием приемных отделений скоропомощных больниц. Ну, важная проблема. Но разве первая? Ведь первое, то, что люди попадают в эти приемные отделения, потому что у них нет лекарств на амбулаторном этапе. Вот. И в результате у него там инфаркт, инсульт, еще там куча каких-то осложнений. И вот он уже приезжает туда, его там начинают спасать. Вот. Вот все как-то с другой стороны происходит, понимаете? Вот есть простые, понятные проблемы. Он говорит, у нас медицина как в Европе. Ну как в Европе? В Европе вот этих проблем нет. Там жизненно необходимые препараты уже для детей, это эпилептиков, точно бесплатно, понимаете? Ну вот и те, которые нужны, да, свои самые современные. Потому что, в принципе, по силу международных норм права, конвенция о правах ребенка, этот ребенок имеет международное право, да и наше тоже, соответственно, и конституционное, там куча других, на этот препарат. Вот. Не на какой-то другой, именно на этот, потому что все другие действительно имеют определенные проблемы. Понимаете, законодательство – это результат отношения государства к своему обществу, к гражданам. Вот. Потому что если оно ведется, ребят, это ваши проблемы, это рынок, рынок все отрегулирует. Вот он регулирует. То есть, если это наши интересы, наши проблемы, тогда отпустите эту маму, она решала как могла. Понимаете? Вот. А если вы цивилизованное государство строите, то, извините, вы должны были позаботиться о том и взять сейчас вину на себя, то, что произошло. Это вы виноваты, а не она. Вы ее в такие условия поставили.
По разным оценкам, сегодня в России от 15 тысяч до 1,5 миллионов человек нуждаются в редких препаратах, которые достать внутри страны бывает просто невозможно. Анастасия Тищенко выясняла, каким образом люди решают эту проблему.
Лиза Дрен, Ирвиназа, Фастуртрек. Большинство людей в России даже не знают о существовании таких медицинских препаратов. Это так называемые орфанные лекарства. Они необходимы пациентам с редкими заболеваниями, то есть возникающими у 1 из 10 000 человек. В России орфанными заболеваниями страдает по разным оценкам от 15 до 1,5 миллиона человек. Получить лекарства этим людям бывает нелегко. Большая часть необходимых препаратов не зарегистрирована в стране, а это значит, что официально купить их на территории России невозможно. Приобретать приходится за границей. Но не у всех есть деньги на поездки, поэтому в интернете существуют десятки сообществ, где люди договариваются о доставке, продают и покупают незарегистрированные лекарства у частных лиц, а это может обернуться уголовным наказанием. Как же получить жизненно необходимые препараты, если нет возможности самостоятельно привезти их из-за границы? Иногда помогают благотворительные фонды. Например, фонд «Подари жизнь» договорился с компанией DHL Express о поставке ряда незарегистрированных лекарств своим подопечным. А государство предлагает другой выход – российские дженерики, то есть аналоги зарубежных лекарств. Только вот не всем пациентам они подходят. Например, у немецкого аппарата Creon, необходимого для улучшения пищеварения при орфанных заболеваниях, существует несколько аналогов. Но, по словам пациентов, у дженериков сильные побочные эффекты. Подтверждают это и врачи. У других же препаратов и вовсе нет аналогов, как у израильского Кинерета, лекарства от ревматоидного артрита. За ним люди вынуждены ехать за границу, искать помощи в фондах или в сообществах в интернете.
Право Право на бесплатную медицинскую помощь гарантировано 41-й статьей Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Они мне зубы поудергивали, а потом сказали, что, извините, у нас сейчас идут на 70-летие эти ветераны, а вы это самое, идите гулять месяца полтора. Я говорю, хорошо, что я не все выдернул.
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь государственных и муниципальных учреждений здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
У всех же есть полисы обязательного медицинского страхования. Ну вот, по идее, обязаны всем оказывать помощь.
В России это очень хорошо работает.
В Иркутске все платно.
Просто есть личный пример из жизни. Сложная операция, связанная с удалением опухоли, она была производилась бесплатно.
Да, мои родственники пользуются бесплатной медициной, но это мои родственники находятся в Якутии, в поселке, то есть это деревня, но там практически везде бесплатная медицина.
Вы знаете, у меня здоровье неплохое, поэтому я не часто обращаюсь, в общем-то, в поликлинике.
Оказали первую помощь сразу, без каких-либо лишних требований. Я дала свой страховой полис. И полностью меня обслужили.
Так как я медик, я медицине вообще, в принципе, сейчас мало доверяю.
Я, например, года три назад обратился в клинику по поводу катаракты. Обратился, мне сделали бесплатно на оба глаза. Я сейчас, вообще-то я очки носил, у меня было минус 4,5 диоптрии, а сейчас у меня 0,5.
Проси, если ты хочешь получить хорошие медицинские услуги, ты должен платить деньги и идти в частные клиники. А в большинстве государственных учреждений здравоохранения, в больницах, творится, мягко говоря, беспредел.
На сегодняшний день мне сейчас достаточно тех услуг, которые оказывают районные поликлиники.
В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.svoboda.org и нашем канале в YouTube программы «Человек имеет право» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Сегодня 54-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова. В России суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы. В 2016 году Министерство юстиции России отказало в выдаче Сенцова Украине, утверждая, что в соответствии с законом о присоединении Крыма к России он стал российским гражданином. Между тем, в материалах уголовного дела содержится справка о том, что Сенцов – гражданин Украины. Этот документ на прошлой неделе опубликовал его адвокат на своей странице в Фейсбуке. Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан посетила его в колонии. И вот что она рассказала об этой встрече в интервью «Радио Свобода».
Было очень радостно увидеть Олега. Я представляла, конечно, себе картину хуже, чем я увидела на самом деле, но все равно страшно. Могу сказать, что Олег очень сильно постарел с того момента, как я его видела последний раз, а это было еще в Ростове-на-Дону. Морщины прямо достаточно глубокие. Очень сильно похудел. За время голодовки он потерял 15 килограммов уже. Сейчас он весит 75 при росте 190. И продолжает терять вес. Ни о каком прекращении голодовки он и речи идти не может. Он не остановится, это 100%. И он очень благодарен людям, которые устраивают эти акции, поднимают вопрос. Он прекрасно понимает, что без этих людей достучаться до политиков невозможно. Очень расстроен, что внимание сосредоточено опять же вокруг него. И просит, чтобы больше внимания, больше времени уделяли другим политзаключенным, за которых он бьется. В первую очередь Олега, конечно, интересуют дети. Надавал мне кучу заданий, что делать, как их развлекать. Мы долго стояли вот так вот ладонями, долго перемахивались фирменным знаком. Уходить было оттуда тяжело.
Yeah. Объявляя голодовку, Олег Сенцов заявил, что добивается освобождения украинских политзаключенных в России. На днях первая вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко представила список из 23 осужденных или арестованных на территории Украины граждан России для обмена на освобождение украинских заключенных в России и так называемых ДНР, ЛНР. О реакции на это российских властей пока ничего не известно. В эти минуты в Москве проходит концерт в поддержку Олега Сенцова и его требований. Мы ожидаем, что в ближайшее время с нами на связи появится корреспондент Иван Воронин. А сейчас я предлагаю посмотреть небольшое интервью с организатором этой акции, документалистом Натальей Йозеф.
Кажется, что очень важно говорить о тех требованиях, которые выдвигает Олег. Его требования к свободу всем украинским политзаключенным, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации. Именно за это он голодает. Он голодает не за себя. И даже в одном из интервью, передавая слова Олега, говорили о том, что если его обменяют одного, это будет катастрофа. Так как у нас все-таки именно направлено на то, чтобы рассказать о тех требованиях, которые выдвигает Олег, именно на это сделана ставка, и мы рассказываем о тех проектах, например, как список Сенцова, куратор его Одессия Круговых. Она придумала такой формат, короткие фильмы, в которых рассказывается в одном фильме про одного из списка Олега. И один из режиссеров, как раз Анна Булгакова, рассказывала об этом. Понятно, что мы не могли обойтись без главного фильма, главного документального фильма об Олеге. Это фильм «Процесс» Аскольда Гурова. И очень много в течение вечера будет эпизодов из этого фильма, потому что там не только официальная хроника, не знаю, первый канал, второй канал, но и также показана в параллели именно такая, ну, можно сказать, параллельная жизнь, то, что происходит в жизни Олега. У нас сейчас в данный момент выступает Лев Рубинштейн, будет выступать Мириан Сикон, также будет читка пьесы Елены Греминой, она называется «Помолвка». Эта пьеса, она вошла в спектакль, который называется «Война риска», он идет в театре ДОК, поэтому для тех, кто интересуется делом Олега, это прям обязательно просмотр. И как раз эпизоды из этого спектакля прочитают актеры театра ДОК. Также будут видеообращения, которые записали и украинские музыканты, и российские музыканты, деятели культуры, также наши кинокритики, которые сейчас находятся в Карловых Варах, и там это фестиваль в Карловых Варах, где проходит кинофестиваль, и там устраивают акции поддержки.
С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин. Он сейчас в Москве на концерте в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных. Иван, расскажите, пожалуйста, много ли пришло людей, какова атмосфера и что говорят участники этой акции?
Добрый вечер, Марьяна. Мероприятие носило такой закрытый характер, поэтому, собственно, зрителей было минимальное количество. Здесь больше было журналистов, здесь больше было самих выступающих. То есть суть акции была в том, чтобы провести ее в таком онлайн-формате, чтобы как можно больше зрителей онлайн увидело этот концерт, чтобы услышало о проблеме, о том, что сегодня заканчивается уже 54-й день голодовки Олега Сенцова. И, собственно, об этом же говорили сами выступавшие, напоминали о том, что об этом стоит говорить, об этом нужно говорить, не забывая и не замалчивать эту проблему, несмотря на то, что сейчас все-таки основной инфоповод этого месяца – это чемпионат мира по футболу.
Скажите, Иван, а не было ли каких-то попыток провокации участников этой акции? Все ли проходит спокойно?
Попыток провокации не было. Как раз-таки в страхе перед подобными ситуациями, когда полицейские, например, вскрывали мероприятие в поддержку Олега Сенцова, мероприятие носило закрытый характер, поэтому минимальная огласка до начала мероприятия и максимальная в сети после оглашения, ну, после начала самого концерта.
Да, спасибо большое. Иван Воронин был с нами на связи с концерта в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 54 дня, требуя освободить украинских политзаключенных в России. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Археология – будущее. Программа о технологии и обществе. О будущем, которое уже наступило.
Впервые собака была клонирована где-то в 2009-2010 году. Кроме этого, есть клонированные лошади, например, которым пару лет назад разрешили участвовать в соревнованиях официально в Европе. С 2009 года в Соединенных Штатах разрешено использовать мясо клонированных животных в пищу.
В эфире по воскресеньям в 16 часов. С повторами в течение недели.
Культ личности – это программа не про тиранов, а ровно наоборот – про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18:05 ко мне, Леониду Велихову.